Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодня я рад приветствовать в нашей студии Вениамина Анатольевича Генодмана. Здравствуйте, Вениамин.
Здравствуйте.
Анатольевич.
Здравствуйте.
Советник генерального директора знаменитой, таинственной в какой-то степени, лаборатории Касперского. Советник самого Евгения Касперского, он и лично его, естественно, хорошо знает, к нему имеет прямой доступ. Мне тоже будет несколько вопросов именно о личности этого легендарного человека.
Обязательно все расскажу, почему таинственно, Евгений, почему это сразу таинственно.
Ну, таинственно, потому что вдруг здесь, казалось бы, ничего не обещало какого-то технологического прорыва совершеннейшего. Появляется компания, которая сама создается не кем-то, не государством, не по указу Путина, хотя Путин замечательный человек, но не все же он создает в этой стране. Вдруг создается гигантское на основании новейших технологий, которые люди сами изобрели. И еще, мало того, русский черт какой, они он изобретает паровоз, но есть он почему-то в Британии, как обычно получается. А у нас это изобрели, да еще и здесь пользуются. Вот о чем я говорю.
И как говорит сам Касперский, почему-то, по какому-то непонятному стечению обстоятельств, называют компанию его именем. Почему?
Нет, почему действительно?
С таким толкованием, нет, ну потому что он действительно все это начинал, он все это придумал. С таким толкованием слово «таинственно» я согласен. Ну просто потому что я почему отреагировал. Ходят всякие слухи, ходят легенды и мифы. Вы знаете, долгое время... Я приведу один пример. Присутствовал я на разных пресс-конференциях. Первые лет 15 существования компании на каждой пресс-конференции находился журналист, как правило, молодой. Как правило, вот только что после журфака МГУ, еще жар в перьях. Который стал на полном серьезе задавал вопрос. Правда, что вы сами эти вирусы создаете, потом продаете от них защиту и на этом, собственно, зарабатываете?
Но вирусология – это такая штука, видимо, которая вызывает всегда один и тот же вопрос. Кто его создал и
откуда эти вирусы
кто бенефициар этого вируса в конечном счете. Это касается и вот этих гриппозных вирусов, и нынешнего странного и таинственного, опять-таки, вируса.
Когда мы устали всем объяснять, что у нас где-то в подвалах нашей компании на цепях не сидят какие-то там таиландские программисты, которые работают за хозяйские харчи. Вот мы просто перестали отвечать на подобные вопросы.
А большая компания сейчас?
Компания очень большая. Но если говорить о цифрах, в московской штаб-квартире компании работают 3500 человек. И это люди самых разных профессий, самых разных специальностей. Как видите, нескромно указываю я на себя, даже учителю русского языка и литературы в этой компании нашлось место. 150 человек в петербургском офисе, он стремительно развивается, и около 500 человек в разных офисах в разных странах мира.
В разных странах.
Компания
международная.
Конечно. Компания международная, вся деловая переписка по-английски. У нас многие из-за этого злятся, но просто для того, чтобы коллеги, которые работают в Бостоне, в Сингапуре, да, в Токио, в Руанде, в Кейптауне, в Осло, бог знает где, были включены в то, что происходит в компании, конечно, язык общения
английский. Это все же не столько английский язык, сколько на технологический язык, который и здесь-то, когда со мной начинают говорить специалисты в IT-области, я ничего не понимаю. Не потому, что я плохо уж совсем английский знаю.
Я буду говорить по-русски. Обещаю, что я буду говорить по-русски. И поскольку я все-таки учитель литературы, постараюсь говорить на красивом русском литературном
Замечательно.
Языке.
Вот эти переводы с Касперского на русский.
Простите. Нет, вы абсолютно правы, потому что я помню, что когда я пришел работать к Касперскому, первый разговор, который я слышал в лифте, но я сразу хочу оговорить, что мы тогда были в бизнес-центре «Диапазон», сейчас у нас собственная штаб-квартира, это я еще скажу, и там 4 этажа были наши, прочие не наши. Это были не наши девочки. Вот девочки, с которыми я вошел в лифт, были не наши. И просто первый диалог, который я слышу вот в этом здании. Одна другой говорит на полном серьезе. Мы обязаны отсатисфачить кастомера.
Господи помилуй.
Таня, мы кастомера обязаны... Это тот самый воля-пюк, на котором, к сожалению, многие офисные сотрудники говорят. Но не у нас.
Ну и слава богу. Зато у вас есть другой язык, который понятен во всем мире, язык программиста.
Да.
Мы сейчас живем действительно в цифровом мире, и дальше эта ситуация, судя по всему, будет еще крепчать.
О, да.
Поэтому этот язык, в конечном счете, должны будут усвоить очень многие, и школьники в частности. И здесь вопрос к вам, как к советнику по директору Каспирского, по образовательным проектам. Вы занимаетесь именно образованием. Какого рода образование? Это что? Повышение квалификации, кружки какие-то, образовательные программы с тем, чтобы минимальную компьютерную грамотность ввести среди населения? Что это?
Сейчас все расскажу. Я думаю, что это будет интересно, тем более многим слушателям. Ну, мы все, в конце концов, мамы, папы, дедушки, бабушки. Я сам дед. Я знаю, что такое трястись над собственным внуком. Значит, что это такое? 3 года тому назад, ну, вернее, почти 4 года тому назад, Департамент образования и науки города Москвы придумал новую образовательную программу, которая называется «Математическая вертикаль». Они совершенно справедливо предположили, да, основываясь на мнении специалистов, что если школа не специализированная математическая, школа просто вот обыкновенная, тем не менее математика, которая сейчас много решает в современном мире, и знания, которые категорически необходимы, нужно ее начинать не с профильных 10-х классов, а нужно начинать с 7-го. То есть те ребята, которые хотят углубленно изучать математику, идут в классы математической вертикали, начинают с 7-го, и в 10-й профильный, это может быть либо инженерный класс. Стране опять понадобились инженеры, Евгений. Вы представляете, страна наполнена юристами, наполнена менеджерами. Инженеры опять нужны. Значит, это может быть либо 10-й инженерный, либо 10-й IT, информационные технологии. И мы примкнули к этой программе следующим образом. Мы взяли базовую школу. Вот Московская школа 1409, это наша базовая, или там подшефная, как угодно, школа. И мы вот эту математическую вертикаль, придуманную Департаментом образования, мы дополнили нашим спецкурсом, который называется «Основы информационной безопасности детей и подростков». У нас есть специалисты, да, у нас есть великолепные эксперты. У нас есть штатный сотрудник, который этим занимался. Он в недавнем прошлом, перед тем, как прийти к нам работать, он выиграл конкурс «Учитель года России», например. Это учителя информатики. Они разработали этот курс. Мы учим детей безопасности в интернете. Мы учим, как не стать жертвой мошенников, как не стать жертвой преступников, как защитить свои данные, как защитить своих родителей, которые тоже иногда бывают жертвами, как не стать жертвами там, всякой прочей мерзости, о которой даже, честно говоря, в этих стенах не очень поворачивается язык говорить. Мы абсолютно обкатали этот курс вот на протяжении 3 лет. Мы по материалам этого курса, не теоретического, а практического курса, мы издали 3 учебных пособия. Ну, как мы издали? Издало издательство просвещения, которое признало в нас экспертов, лучших. Соответственно, это учебное пособие для 5-6, это учебное пособие для 7-9. Сейчас мы готовим для старших, и, как неудивительно это звучит, 3-е учебное пособие предназначено начальной школе.
Так, а если чем виноваты? Что за опасности там?
Нет, там опасности подстерегают детей с самого-самого раннего возраста. И жертвой мошенников и всяких прочих мерзавцев можно стать в самом раннем возрасте. Поэтому мы изготовили это пособие, потому что нас об этом попросили. А пособие составлено определенным образом. Да, по всем требованиям Министерства просвещения Российской Федерации. В игровой форме. Там присутствуют разные герои, которые детям там все это преподносят. Там присутствует наш талисман «Зеленый медведь», там, который им все это рассказывает. Но, тем не менее, мы выпустили целый ряд вот этих пособий. И начиная с этого учебного года, начиная с 1 сентября, мы с благословения и при поддержке, и по просьбе Департамента образования и науки города Москвы стали распространять этот опыт на весь город. А потом, надеюсь, что за Москвой будут и прочие крупные города, а то и вся Россия. Во всяком случае, вот в августе месяце, например, меня петербургский ФИНЭК, я не помню, как он называется сейчас, петербургский ФИНЭК, у которого есть 2 подшефные школы, вот попросил поделиться этим учебным курсом, я, разумеется, поделился.
Но у вас подшефная школа, я видел просто в интернете ее классы.
1409, да.
Да, она совершенно замечательно упакована, очень красивая. Вы туда отдельно набираете детей?
Нет, это общеобразовательная школа. куда ни мы, они туда приходят сами. Школа действительно очень хорошо, как вы сказали, упакована. Но должен вам сказать, что сейчас в Москве это не диво. Это не диво. Именно в Москве. Я понимаю, что Москва особый город. Я понимаю, что в Москве большие деньги. Я понимаю, что там и такие, и сякие административные и финансовые возможности. Но для Москвы это сейчас не диво. Лет 6 тому назад, просто привожу пример. Лет 6 тому назад я вот поехал там по неким делам в школу 15-14. Есть такая школа на улице Крупской. Я там когда-то давным-давно бывал. Школа 15-14, которая тогда носила другой номер, это вот, вы знаете, по архитектуре есть, вот в советское время было несколько типов школ, вот это самое ненавистное для меня школьное здание, пятиэтажка. Это пятиэтажка, знаете, вот с профилями, с одной стороны Пушкин-Толстой, да, с другой стороны Маяковский и Горький. Я подозреваю, что если архитектор этого здания уже отдал Богу душу, то он в аду просто постоянно поднимается по этим лестницам.
Почему? Ведь высокие потолки, большие окна, инсоляция, профессионально без оков замечательная.
Евгений, вы знаете, только человеку с извращенным умом могло прийти в голову разместить актовый зал на 5-м этаже.
В общем, да, это несколько странно.
Да, и натворить... Ну, неважно. 15-14, вот это самая ненавистная пятиэтажка. Я давно там не был. Я приезжаю туда, это было лет 7 тому назад. И тут выясняется, что рядом с этим зданием, соединив переходом, построили новое здание, и вот Собянин его буквально только что открывал. И я тогда грешен, я давненько не бывал вот в каких-то школах старых и новых, я зашел в это новое школьное здание, и я был потрясен. На что мне замдиректора, который отвечал вот за это новое здание, сказал, а в Москве сейчас так строят. Я по роду службы года 4 тому назад поехал, например, в одну из новых школ города Реутов. Ну, правда, это совсем вот рядом с Москвой. Там, знаете, там совершенно потрясающая станция метро. Новокосино, наверное.
Их каждый год Новокосино. Чуть ли не сотню.
Нет, там...
запускают.
Да, слава богу. Но там просто безумно интересно, что вот станция метро, ты выходишь в подземный переход, стрелочка направо – это Московская область, а стрелочка налево – это Москва. Вот я был в новом здании школьном, построенном в городе Реутов. Это Московская область. Там другие деньги, другие возможности. И вообще все другое. Великолепная школа, не знаю.
Вот видите,
с пандусами, как... с лифтами.
Ой, дай это бог, конечно, ну, да, это и бог. Области, и Москве. Просто у нас православные, наши гимназии, которые тоже повышенного уровня, но не математической подготовки, а гуманитарной подготовки. И дети там получают действительно высочайший уровень образования. ЕГЭ эти зашкаливает. И в этом году мы хвастаемся тем, что у нас 9 золотых медалистов.
Поздравляю.
Школа хорошая, да. То, что касается обеспечения материального, они в очень скверном состоянии. Как-то выкручиваются, безусловно, программы мы выполняем, слава богу, и, как вот я уже сказал, получаем высочайшие оценки. Но нашим учителям несколько сложно.
Ну, давайте мы действительно оговоримся, что мы сейчас ведем разговор о Москве и ближнем Подмосковье, это правда. Даже в Петербурге ситуация.
Ну, это так, немножко, другая, пожалуйста, мы не об этом.
Но зато все-таки это уже есть, да, это существует, слава, это работает.
Слава богу за все. Возвращаясь к началу нашей беседы, вы говорили о том, что детей нужно учить кибербезопасности, информационной безопасности. Да. То есть это касается прежде всего контента, который крутится в интернете, или есть что-то гораздо сложнее?
Ну, здесь есть, в общем, две, вот, на мой взгляд, главные вещи. Первое. Мы должны внушать детям. Мы должны убеждать детей. Мы должны показывать им пример. Мы должны их заинтересовать в том, что, как и всякое изобретение, как и всякая вещь, изобретенная людьми, да, интернет может служить, может быть, во зло и может быть во благо. Колючую проволоку придумал один американский фермер в 19 веке для того, чтобы обносить ею пастбище и защищать скот от хищников. Она, кстати, и продолжает употребляться вот для этих целей, но мы помним, для чего использовали в основном колючую проволоку, скажем, в 20 веке. Да, всякое открытие человечества может сыграть и так, и
вот мы сейчас видели, как на границе Польши с Белоруссией используют.
Да, 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 и спираль Бруно, и все такое прочее. Видел. Мы должны убеждать их в том, что в интернете есть много интересного и по-настоящему важного, и по-настоящему нужного, и по-настоящему развивающего.
Отыскать эти
крохи
ради.
Да, И мы должны им это показывать, мы должны их заинтересовывать, мы должны указывать им, как взрослому положено, собственно, путь. Это первое. Второе. Второе, вот на данный момент самое важное. Понятно, что интернет превратился во всемирный забор. Еще раз, в интернете есть масса всего замечательного. Есть виртуальные экскурсии по любому музею мира. Туда выложены библиотеки, туда выложены прекрасные фильмы. Ну, что я рассказываю, понятно. Но там все-таки очень много дряни, гадости, мерзости. Интернет превратился во всемирный забор, на котором пишет кто хочет.
А, забор в этом смысле?
Забор в этом смысле. Ну, знаете, там вот... Там.
Некоторые все говорят, что интернет преодолевает все возможные заборы, и это абсолютно свободное пространство.
Ну, хорошо, я могу по-другому сказать. В интернете пишут все, кто угодно. В интернете пишут что угодно. В интернете он еще вдохновляет людей определенного склада тем, что тут же можно спрятаться за псевдоним. Да, одно дело выходит человек и там говорит, там нечто утверждает. Другое дело можно спрятаться за никнейм, утверждать все что угодно. Значит, мы должны отвадить наших детей от потребления вот этой дряни.
Нет, ну а как это? Когда очень хочется. Это подростковая болтливость начинается с болтовни и чати в классе, просто обсуждение ближних своих учеников, а потом все шире-шире, и потом какой-то с какой-то немецкой псевдонимом, как-то, который в Беларуси живет, мальчик, который завоевал какие-то миллионы там подписчиков.
Моргенштерн.
Да вот. Это, значит...
О, боже мой.
А как переводится вообще?
Утренняя звезда.
Боже мой, так он еще и с намеком на сатанизм некоторый, да?
Я, поскольку вы знаете, вот если это лицо возникало на экране телевизора, я немедленно переключил на другой канал, я ничего не могу сказать о Моргенштерне.
Он чистый цифровой мальчик, и чтобы никто не сомневался, он даже на лбу себе 3 шестерки
это...
татуировал, чтобы уж было всем понятно, кто он и что он.
Евгений, ну еще раз, да, вот я себя в основном уговариваю. Я себя пытаюсь вдохновить и как-то все-таки уговорить себя в том, что эта борьба не проигрышная. Есть запретительные меры.
Да.
Правда? Прекраснейшим образом в мире есть страны, где интернета нет, потому что они просто нищие. Уверяю вас, что на Гаити интернета просто нет. Или там в Руанде, или там в Гватемале. И в Северной Корее, где сочетается с одной стороны нищета населения, с другой стороны полный государственный контроль над чем хочешь. Есть страны, где десятки, сотни, миллионов пользователей интернета, это, например, Китайская Народная Республика, где существует тотальный государственный контроль над интернетом.
Слушайте, а это разве все-таки возможно?
Это возможно.
Контролировать миллиард людей?
Во-первых, 1,5 миллиарда, извините, я вас поправлю. Во-вторых, вы знаете, в 2008 году, я не стал бы говорить, если бы я просто на себе это не испытал. В 2008 году, это был еще журналистский период моей жизни, я еще журналистом ведь когда-то был, я работал как корреспондент на Пекинской Олимпиаде. И я просто вот своим собственным хилым тельцем, я ощутил, что такое тотальный государственный контроль. Потому что это займет буквально 2 минуты.
Например, конечно
же, минуты, это да, крайне но я
важно
думаю, что...
понять. Одно значит... дело сказать, другое дело рассказать примерно, как это выглядит.
Я прилетаю в Пекин, звоню жене, телефон не работает, а я свою жену знаю, а летел я там 7 часов. Я на такси быстренько приезжаю в отель, телефон не работает. Я спускаюсь вниз, стоят портье, мальчик и девочка. Я говорю, дорогие китайские товарищи, жена там... Они говорят, вы не можете позвонить за пределы Великой Китайской Народной Республики по вашему телефону. Вы должны выйти, пройти 200 метров влево, купить симку компании China Mobile и хоть обзвонитесь. Я не хочу симку компании China Mobile. Я им этого, правда, не говорю. Я говорю, хорошо, ребят, дайте мне кто-нибудь из вас ваш телефон. Я быстренько, 10 секунд, я позвоню, скажу, что я жив и здоров. С наших телефонов нельзя позвонить за пределы Великой Китайской Народной Республики. Говорят мне, мальчик и девочка, портье. Я говорю, хорошо, у меня в номере стоит телефон на столике. Я могу покупать... Нет, с этого телефона тоже нельзя позвонить. Я бросаюсь в номер. Еще раз, я знаю свою жену, она бегает по потолку, значит, я прибегаю в номер. И дальше, так, у меня аккредитация, я журналист, сейчас я даю до международного пресс-центра, и льщу себя надеждой, что из международного пресс-центра, наверное, можно позвонить в Москву. И дальше, как в скверном анекдоте, я вдеваю одну ногу в штанину, стугу дверь. открываю дверь, стоит девочка-портье, а у нее за спиной стоит такой, знаете, неприметной внешности мужичонка в сером костюмчике, у которого на лбу вот такими буквами написано «Госбезопасность». И девочка мне говорит: вы знаете, мы так взволнованы, нам так жалко, нам так жалко. Мы... Вот у этого товарища есть телефон, с которого вы можете позвонить за пределы Великой Китайской Народной Республики.
Любезно с их стороны, конечно.
Да. Это первое. Вот это что касается телефона. Что касается интернета. Вот как только набираешь какое-то словосочетание, которое по каким-то причинам миллиону контролеров, которые в этот момент сидят за своими компьютерами и все проверяют, не нравится, у тебя отрубается интернет ровно на 3 часа. При этом я иностранец. Я не гражданин Великой Китайской Народной Республики. Есть, мне просто отрубали на
то есть шутки Фейсбука — это детские шалости.
Да что вы. Я попробовал пару раз. Ну, из любопытства. Ну, согласитесь, да, из любопытства. Набираешь, например, там, по-английски, набираешь словосочетание. Свободу Тибету. 3 часа интернета нет. Если бы я был гражданином Китая, вот этим отключением на 3 часа дело бы не закончилось. Там закончилось бы чем-то другим. Ну, в общем, короче говоря, есть примеры с полного контроля. Если говорить о наших реалиях, разумеется, у нас этого нет. Разумеется, у нас этого нет, и слава богу.
Но это может
другое быть дело,
в одну что... секунду. Включаешь тумблер,
вы знаете,
и
что,
я у нас абсолютно... начинается то же самое. То есть технологически это на самом деле очень
нет,
просто.
Это очень просто, у нас нет по другим.
Большие даты, биг-даты так называемые.
Да? У нас этого нет и по другим причинам. Но я думаю, что все равно придется какие-то эти меры вводить. Ну, то есть как, да, я абсолютно согласен с Евгением Касперским, который всю свою жизнь талантливый программист очень, создатель этой компании. Значит, он говорит одну простую вещь. Вот просто на всех, где он не выступал, человек не может выступать в интернете под никнеймом.
Почему? Да? Кажется, последнее прибежище
Евгений, свободы. Нет, это не свобода. Это не свобода. Свободный человек, да, не боится заявить свое мнение от своего лица. И одно дело, человек выходит в интернет, да, под своим собственным...
Ой, слушайте, простите, ну, категорически все же не согласен. Ну, смотрите, все же, когда, если я китаец, ну, скажем, я не китаец, да, но у нас так изменяется политическая система, что становится близкой корейско-китайской тирании политической, все-таки, когда я начинаю высказываться, пусть под своим мнением, это же гораздо большая опасность потерять вообще голос как таковой. А с никнеймом все-таки ты можешь что-то там сказать,
что
относительно свободно. Ну, свобода Тибета.
Евгений, простите.
Свобода Тибета.
Я не могу с вами согласиться, потому что, еще раз, да, человек выступает под собственным мнением, он говорит все, что хочет, все, что не противоречит закону, он, собственно, имеет право говорить. Но пусть это говорит. Каспер все время, вот еще раз, да, я сейчас ссылаюсь на него, не я это придумал, это говорит Касперский во время своих публичных выступлений. В конце 19-го, начале 20 века, когда только-только изобрели автомобили, началось движение автомобилей, не было ни водительских прав, ни водительских школ, ни регистрационных номеров. Как только автомобили стали выносить зеркальные витрины, давить куш, сталкиваться друг с другом, и, наконец, там, в каком-то году, я уже сейчас не помню каком, произошло первое ДТП со смертельным исходом, погиб человек... Вот тут появились школы вождения, вот тут водители стали получать документы о том, что они садятся за руль, умея управлять автомобилем, и стали присваиваться номера, и картотеки не в благотворительном обществе любителей старины хранились, а в полиции. Значит, для того, чтобы было общение в интернете, для того, чтобы каждый мог высказываться, и для того, чтобы с каждого можно было спросить за нарушение закона. Я уж не говорю еще раз о всяких мерзостях, которые там в интернете гуляют.
Нет, само собой, да, разумеется.
Значит, человек должен оперировать в интернете исключительно вот... будучи собой.
Вы знаете, я просто транслирую сейчас страхи и опасения, которые присутствуют у православных людей. Все мы боимся страшно цифровизации, что нас всех оцифруют, что мы будем узнаваемы, что нас будут подслушивать, что нас будут прослушивать и манипулировать нами. Для нас вот свобода быть неузнанным государством, вот свобода и государство, это вот основной такой момент, с которым мы сейчас сталкиваемся и боимся, что эта свобода личности человека перед государством уменьшается чрезвычайно. Об этом говорила потрясающая Маргарет Тэтчер в своей грандиозной совершенно книге «Искусство управления государством», где она прямо об этом говорит. Наверное, из всех выдающихся деятелей политики 20-го, начала 21 века, наиболее ясно она это высказала. Она говорила: когда я пришла в политику, я пришла с пафосом защиты личности от тоталитаризма государства. Их государство, не нашего, там, не надо про Сталина, про Берию.
Да, понимаю.
Вот даже просто государство Левиафана, которое, опять-таки, они, их гениальные политологи 17 века, выдумали. Вот с этим. Потом я говорил с такими людьми, как Клаус, это президент Чехии, как Земан, тоже президент Чехии. Да, да, да. Люди потрясающего ума и, главное, прозорливости и понимания вот этих больших масштабов того, что происходит в мире. И они как один говорили о том, что их пугают. Их пугают постоянно сокращающиеся личные свободы. И они говорили о том, что именно сохранению личных свобод они ставили одним из главных целей их политической жизни, их политической карьере. Поэтому для нас, для православных, это, в общем-то, важно сохранять чувство свободы, чтобы у нас не украли последние. Денег-то у нас и так нет. Что нам там грабить, понимаете? Залезать хакером в наши кошельки – бессмысленно, там ничего не найдут. А вот другое дело, залезать уже пытаться в душу, хотя я не знаю, как это, возможно ли вообще.
Нет, невозможно. Я не вижу здесь, честно говоря, поводов для страха. Ну, не вижу.
Ну, поподробнее расскажите.
Ну, я не знаю. Ну вот как это технологически представляется? Ну вот как технологически? Ну что? Нет, я слышал, конечно, всякие истории о том, что будут вживлять чипы.
А, кстати, это возможно? Вот вы с
возможно.
Так,
это возможно. Не в ближайшем будущем.
Ну, это значит,
может быть, не в ближайшем
значит,
будущем.
Не в следующем году, а через год.
Но это
потому
возможно.
Что так все быстро происходит.
Это возможно. Это технологически, это вот через какое-то время будет возможно.
Но, по крайней
это
мере...
Это вживляется некое вот... Вот, не буду на себе показывать. Тем более, что мы не на телевидении, а на радио. Вот, это вживляется некая штука. Да, писатели-фантасты, которые работают в жанре киберпанк, даже придумали сленговое название «балалайка», потому что это такого трехугольного вот вида. Вживляется чип, через который можно человека...
Но он же очень большой, если он балалайка.
Ну и что? Нет, там небольшой.
А вот с вакциной можно его передать? Вот чипы такие, с размером с вакциной. Биочип.
В ближайшем будущем нет. Но в каком-то отдаленном, мне кажется, что возможно все, что угодно. Вообще наука развивается такими... Ну, кто мог представить, там, не знаю, 40 лет тому назад, вот современное технологическое состояние? Кто мог подумать, что вот какая-то вот штуковина величиной с пачку сигарет, да, это вот наладонник, это компьютер, это средство коммуникации, это можно позвонить на Северный полюс? Никто.
За исключением, опять-таки, людей верующих, как ни странно, которые написали такую книгу, которая называется «Апокалипсис», и там изображены последние времена, то есть будущее, это там изображено. И, в общем-то, это будущее цифровое, потому что имя этого зверя, который хочет пожрать все человечество, все-таки оно цифра. 666, мы не будем, может, она не конкретно 666, да, может, она там 770, неважно.
Неважно.
Главное, что само понятие, что вот эти все повадки этого существа, этого демона, бездны, да, оно носит цифровой характер. И там указано, как, собственно, это будет делать, и почему, каким образом будет осуществляться ограничение деятельности человека, его свобод. Он не сможет не покупать, не продавать. То есть карточка у вас снимается, да, собственно, что происходит сейчас у какого-нибудь, ну, я не буду же говорить там про миллиарды Ходорковского, выключается тумблер некий, да, и у тебя и все, миллиардов да. нет.
Евгений, я должен, честно говоря, повиниться. И я твердо обещаю, что ну, если не сегодня, то завтра я точно перечитаю «Откровение Иоанна Богослова», которое я давненько не брал в руки. Вот давненько. Надо перечитать, потому что...
А потом, вот интересно было бы с новыми впечатлениями, как вы это все разъясните. Ну, по крайней мере, это не важно, какие последовательности. Главное, что образы очень точно уже формулируются. И функции, которые с этими образами связаны, они тоже сейчас абсолютно просчитываются. Как человека вывести из общества? Вот сейчас нам всем предлагают вакцинироваться и получить в результате, как это называется штуковина?
QR-код.
А, вот QR-код. Ну, ты свободен получить QR-код, а свободен и не получать его. Но если ты не получишь QR-код, в магазин ты не зайдешь, там, в театр ты не зайдешь, в транспорт ты не зайдешь, ты можешь убежать в леса. И это, может быть, для совсем таких людей пугливых, они так и делают, многие просто в леса. Но, правда, боюсь, что и там найдут.
Евгений, я все-таки, я прошу прощения у вас, у слушателей, может быть, я не нахожу вот в этом ущемление свободы человека.
Ну что ж,
ну, не нахожу.
И слава богу, если ваша вера будет каким-то образом
оправдана. У меня есть QR-код.
У меня тоже.
У меня его попросили один единственный раз. Я пошел в театр, и там при входе, теперь уже тройная проверка. Там проверяют карманы, портфели, билеты, но первым делом проверяют QR-код, без которого зайти невозможно.
Видите как, это ладно, сейчас пока вот еще технология, как вы верно говорите, может быть не совсем развита, хотя еще для людей десятилетней давности вот это совершенство
то, что сейчас происходит, фантастика,
это,
конечно.
Фантастика. Конечно. Но сейчас-то другое уже. Фейс-контроль, даже не фейс-контроль, называется это фейс-пей.
Фейс-пей, это вот это меня пугает. Причем я не могу даже здраво объяснить, почему. То есть,
сунул
свою
физиономию в бутик, а тебе говорят, ты куда свою физиономию в бутик суешь-то, да? И сразу снимает там с тебя сотни долларов.
Я считаю, что лучший анекдот на эту тему, да, народ же не дремлет, народ изобретается. Вот насчет этого там кое-как. Вчера зашел в театр, у меня проверили QR-код, сказали, что я куриная грудка за 270 рублей, и послали
туда, где ты покупал эту куриную грудку.
Не знаю, FacePay мне представляется, хотя еще раз, да, уже есть романы, есть фильмы вот фантастические, где еще лет 10 тому назад это предсказали. Вот считывание лица и, например, реклама, которой вот человек идет по городу, его прочитывают его лицо, и не просто так покупайте там конфеты коровка, а к нему обращаются, говорят, там, мистер Смит.
Твоя любимая конфета коровка.
Да-да-да.
Здесь
да.
За углом.
Помни это.
Помни это, и она здесь рядом ждет тебя, мистер Смит. Да, и коровка сразу за углом.
Слушайте, говорит. Совсем вы меня запугали. Нет, я сегодня же перечитаю Откровение Иоанна Богослова.
Ну что, или...
Но вместе
или
с этим я перечитаю, перечитаю другие главы.
Айзека Азимова или наших выдающихся фантастов. Все же говорит о том... А почему это все сбывается, вот тебе хотелось бы сказать? Потому что человек-то не изменяется. Человек просто, какой он был, такой он и остался, что в античности, что до нашей эры, со всеми своими страстями, похотьми. А с одной стороны, есть возможность связать эти разрушающие страсти, разрушающие человека грехи. Ну, мы знаем и верим, и, собственно, спасаемся тем самым в церкви, который есть организм, институт, который позволяет преодолевать вот эту страстную природу человека. А с другой стороны, люди, которые не ставят перед собой свои цели, а ставят перед собой цели свободы проявления себя в этом мире, там что-то совсем другое. Там разнузданная свобода, ну, относительно, они так не считают. Но они абсолютно свободны, они согласны. Это наше полное право разрушать себя, свое тело и так далее. Мы на это имеем право. И вот здесь-то вступают новейшие технологии, которые позволяют им это сделать не только с собой, но с окружающим, потому что нравственность политики, и нравственность политиков-то, она не увеличивается никаким образом. Наоборот, политики сейчас, и сколько здесь, вот мы за столом здесь не говори, современная политика международная поражает тем, что она упрощается, и люди туда приходят убогие нравственно. Вот в чем ужас.
Увы.
И вот, и возвращаясь к кибербезопасности детей, что вы им предлагаете? Как вы предлагаете им защититься от вот этого зла? Зла не только в киберпространстве, оно вот просто через киберпространство в дом входит.
Ну, есть как бы приемы чисто технологические, но при этом мы полагаем, мы работаем в контакте со всеми прочими учителями, да, у нас-то все. Мы полагаем, что все-таки главная защита – это не столько вот запретительные меры, раз, не столько умение детей запароливать и, там, скажем, не выкладывать какие-то фотографии в интернет, не сообщать о том, когда родители уезжают, вот, не делиться ни с кем этой информацией. Там целый ряд есть вот таких элементарных правил. но...
Это такая гигиена просто
получается.
Убери за собой.
Да,
личных
правы.
Данных меньше.
Но самое главное, это все-таки должно быть школа, должна определенным образом воспитывать. Потому что запрещать можно, да, вот этому всему научить можно, но дети не будут потребителями дряни всякой в интернете, если в них будет воспитано вот чувство естественной человеческой брезгливости по отношению к этому, и все-таки если в них не будет воспитано понятие о добре и зле, истине и лжи. И здесь, наверное, Евгений, мы с вами как-то вот на одной баррикаде. Конечно. Потому что истина существует, что бы там ни говорили. Есть добро и есть истина. И есть абсолютно вот не подвергаемые никаким обсуждениям, никаким модным рассужданцам, типа с одной стороны, с другой стороны. Нет, есть добро, есть истина. И вот этого нужно придерживаться. Научим детей, они никогда не посмотрят в ту самую сторону, куда бы мы не хотели, чтобы они смотрели. Но эта задача, это тоже, человек мало изменился. Эта задача была всегда. Но просто сейчас, конечно, со всеми этими технологическими чудесами в мир пришло, не то чтобы пришло зло, злу стало легче проникать. Легче. Как бы дорога вот к душе и сердцу, особенно там ребенка-подростка, стала проще.
Ну, вот смотрите, даже по себе я сужу. Я работаю, пытаюсь все-таки быть... Короче, соблюдать правила гигиены, как я уже сказал.
Понимаю вас.
В смысле безопасности, зная опасности, которые... И то, что я, как руководитель все-таки идеологической организации, подвергаюсь особому вниманию некоторых служб. Ну, может быть, не так уже персонально, но вместе с тем. Знаешь, что это такое. И вот, смотрите, я набираю там, скажем, вот мне интерес был пылесос купить, да? И уже я один раз набрал в поисковике, вот пылесос такой-то примерно за такую-то цену вот, для домашнего пользования.
Трепещу просто вот в ожидании, куда эта история с пылесосом выйдет.
Да, очень просто. Мне стали буквально там каждый день слать рекламу пылесоса. И да, это уже нагло и совершенно откровенно говорится, по вашим предпочтениям.
Да.
Вот мы вычислили вас среди своих, так сказать, то, что вы кликали, то, что вы говорили, куда вы писали, в словах даже, какие вы употребляли. Мы ваши предпочтения вычислили. И вам предлагаем, пока предлагают просто купить это, я говорю, нет, не хочу. Может быть, и другое. Скажешь?
Нет, просто сейчас, конечно, ситуация возникла такая, что всякий человек должен как-то уметь вот защищаться в том смысле, что сбрасывать всю вот эту почту. Вот. Меня, например, в последних вот реалиях, в последней ситуации, стало, вот это сейчас обсуждается, меня пугает то, что волей-неволей. Есть какая-то часть населения, которая не очень дружит с компьютером. Есть какая-то часть населения, которая не очень дружит с интернетом. Складывается такое впечатление, что эта часть населения, да, вот оказывается просто исключенная из жизни.
Да, совершенно верно.
Исключенная. Ну, хорошо, если пожилая женщина, пожилой мужчина, впрочем, который живет где-нибудь там, не знаю, где-нибудь. Если он не может заполнить в интернете там какую-то анкету.
Причем простую, кажется, совершенно.
Простую, да. Вот это как раз пугающий факт. Это пугающий.
Дискриминация именно.
И так не должно быть, разумеется, но, увы.
А какие-то старинные формы параллельные останутся на социальной жизни, как вы считаете, или как вы наблюдаете?
Они обязаны быть. Обязаны. У меня недавно была, вот впервые за 2 года была командировка за границу. Да? Ну, ковид все разрушился. Ну, хорошо, значит, я должен пойти, я пошел. Я сдал тест, на английском языке. Но дальше я должен заполнить анкету в интернете. Я должен заполнить анкету на английском языке Министерства здравоохранения Турции, отправить им это по интернету, получить от них QR-код, привязать этот QR-код там. И только тогда я могу спокойно лететь в Стамбул. И там меня впустят. Ну, хорошо, а предположим, я не владею интернетом. Ну, как бы я могу не владеть интернетом, правда ведь? Ну, да, в конце концов, да. Я человек почтенного возраста. Я могу ничего в этом не понимать. Значит, получается, что целая изрядная часть населения исключена из целого ряда активностей. Так не должно быть. параллельно должны сохраняться там и бумажные все эти документы, и все на свете. Не знаю, как предполагают дальше. Вообще, как-то не подозревали мы, там, каких-то 15 лет тому назад, что развитие технологий может привести к дискриминации какой-то части населения.
Ну, видите ли как, это очень легко понять, потому что, ну, для мужчины технология – это всегда игрушка, это всегда азарт. Азарт еще получить какие-то штучки, такие программки, закачать их настолько в свой компьютер, что он уже просто не тянет ничего. Простой анкету уже не позволяет заполнить, потому что уже невероятно большое количество разных программ. Но это, наверное, решаемо, потому что государство, если оно цифровизуется, если у нас сейчас, кстати, тоже очень интересно, те федеральные агентства, которые занимались гуманитарными практиками, да, агентство по СМИ, в частности, вот оно сейчас называется все это большое министерство цифры. Это даже несколько пугает именно министерство цифр. Откровенно.
Не знаю, кого как меня пугает.
Вот так это называется сейчас, министерство цифры. Значит, министерство цифры занимается средствами массовой информации, газетами, журналами, книгами и всем прочим. Да? Вот. И все это цифра. А цифра пугает тем, что она безлика, она нелицеприятна, конечно, или нелицемерна, но она именно своим холодным таким решением занятым алгоритмом, и она будет выполнять это все. А кто задает алгоритм? Что, люди такие же культурные? Я надеюсь, вот в вашей школе, кроме развития интеллектуального, такого математического, там есть еще и общекультурное какое-то развитие. Мы в наших школах этому...
Без всякого сомнения, все еще раз, все это увязано.
Уделяем.
Все это увязано, разумеется.
Все же, давайте вернемся еще к некоторым страхам, немножечко еще про страхи.
Давайте, подражим.
Какие сейчас страхи мы испытываем? Ну, скажем, вот американцы, они очень нас боятся. Очень боятся русских хакеров. То есть они сделали из этого такого страшного, придумали себя или не придумали, я не знаю. Кстати, вот вы мне скажите, как вы считаете, как профессионал, который в этой области общается, во-первых, есть ли они, эти русские хакеры, и насколько они вот такие гениальны, что могут проникнуть просто к президенту Соединенных Штатов на стол?
Русские хакеры, разумеется, есть. Точно так же, как есть хакеры польские, тайваньские, шведские там и прочее. Другое дело, что, ну не знаю, еще раз, я сошлюсь на своего шефа, потому что я скромный учитель русского языка и литературы. Это он у нас, криптограф, программист, да, компьютерный гений. Вот. Касперский говорит, что самые лучшие программисты в мире живут в России и в Китае. Да. Поэтому Россию он ставит все-таки выше Китая. Так что если есть великолепные программисты, наверняка есть и великолепные хакеры. А их возможности явно очень преувеличены в американской и западноевропейской пропаганде. Потому что, ну, согласитесь, что это очень удобно. Завалился сайт, там, не знаю, Министерства обороны чего-то. Ну, понятно, что это не собственное разгильдяйство, да, а понятно, что это какие-то вот эти самые страшные русские хакеры его обвалили. Нет, это, конечно, мифы и легенды. Вот, хакеры действуют. Хакеры, понятно, есть, еще раз, есть хакеры алчные и корыстные, которые взламывают банки, взламывают счета крупных компаний, они действуют ради собственного обогащения. Да, десятки миллионов долларов. Есть хакеры, которые по собственной инициативе осуществляют диверсии против там, каких-то государств. Да, это тоже есть. Вот. А есть хакеры, которые просто развлекаются. И вот те, кто развлекается, все-таки большинство. Вот вы только что говорили о мужских игрушках. Понимаете, проникнуть так, теоретически проникнуть на сайт какого-нибудь, там, не знаю, Министерства обороны Великобритании и взломать его, это круто. Это, в общем, мне не дает абсолютно никаких ни денег, ничего, но это крутизна. Это потом в сообществе, а есть сообщество. Есть хакеры абсолютно легальные, да, не скрывающиеся. Устраиваются хакатоны, устраиваются соревнования между ними, но это спорт. Это такой же спорт, как и все прочее. Вот. А вот эти вот невероятные, всепроникающие русские хакеры, это, конечно, легенда. Ну, конечно, легенда.
Ну, а нам защищаться от этих хакеров имеет смысл?
А мы и защищаемся. Угроз много. Помимо киберпреступников, помимо кибербандитов, есть киберхулиганы. Среди них есть очень талантливые. Хватило бы и киберпреступников, впрочем, тоже. Вот, поэтому понятное дело, что везде есть защита. Мы, кстати, то есть лаборатория Касперского, ясное дело, что находимся в теснейшем контакте со всякими серьезными организациями, которые называются аббревиатурами из трех букв, да, это самые разные организации. Понятно, что это и Министерство обороны Российской Федерации, и многое другое. Это ясно. Плюс к этому, тут помимо вот этих всех серьезных государственных учреждений, одно из направлений работы лаборатории Касперского – это защита крупных промышленных объектов. Это все абсолютно сейчас нуждается в защите, потому что везде стоит компьютерная система, везде компьютерная система управляет. Они управляют Новолипецким металлургическим заводом. Они управляют, не знаю, Братской ГЭС, условно говоря.
Да, они управляют центрами
абсолютно всем, боже мой. Ну, вот даже вот мы с вами сейчас сидим в здании, в котором 9 этажей, 10?
9.
9. А ведь 10 этажей, хорошо. Да. Возьмем по минимуму, будем скромными, 9. Здесь в каждом лифтовом холле я насчитал 6 лифтов. Все эти лифты управляются компьютером. Запустить какую-нибудь вредоносную программу, просто так, из азарства, какую-нибудь программу в этот компьютер, значит, все эти лифты остановятся. Либо они начнут ездить туда-сюда, нанося вред людям. Представляете, здание 25 этажей и прочее. Все, совершенно все нуждается в защите. А уж крупные промышленные объекты, типа вот сталелитейных заводов, гидроатомных электростанций.
Но нам хватает, ну ладно, умники, вы сказали, ребятки, у нас есть, слава богу.
Есть.
Но говорят, что это же зависит еще от железа, не только от софта, да, но и от самого железа.
Да.
Вот мы уже в какой-то степени самообеспечения государства здесь вышли. Если продовольствием мы как-то обеспечиваем себя, то вот здесь-то как?
Евгений, вы знаете, что в нашей стране мы не по железу, мы по мозгам. Но нас мозги всегда вывозили. Всегда спасали, всегда вывозили. Вы вот, я тоже хочу вернуться к самому началу нашей беседы. Да, вы вот в самом начале характеризовали лабораторию Касперского. Я вам признателен, кстати, за такую оценку. Вот, я должен сказать, что почему я люблю лабораторию Касперского? Я горжусь ею. Высокотехнологичные компании – это, на мой взгляд, сейчас главная гордость России. Ну, ей-богу, потому что добывать нефть и газ и продавать их – это очень почтенное дело, и казне, опять же, большая прибыль. Но все-таки наукоемкая, интеллектоемкая компания, созданная с нуля и ставшая международной, по-моему, это намного круче. Вот. Так что хорошие головы, с железом не очень. Но есть страны абсолютно нейтральные, которые это железо поставляют, мы независимы. Там от тех стран, которые сейчас недружественны по отношению к нам.
Вот. Ну, по крайней мере, есть понимание. А если есть понимание этой угрозы, то, соответственно, и будет этими самыми мозгами придумано, как эти угрозы
абсолютно
минимизировать.
И потом, слава богу, мир разнообразен. В мире самые разные страны существуют. Есть такие полюсы силы, есть эдакие полюсы силы. Да, то, что, например, нас стало... Нет, я не скажу этого слова. Я обещал говорить на хорошем русском литературном языке. То, что мы испытываем по отношению к себе несправедливость со стороны Соединенных Штатов Америки, например, вот, и там чисто деловая наша активность, конечно, свелась к минимуму, но зато туча стран Латинской Америки, туча, и очень серьезные министерства стали нашими потребителями, потому что логика очень простая. Если чертовы гринго кого-то ругают, значит, с этими ребятами нужно иметь дело. Эти ребята мы. Вот. Так что странная политика конфронтации, странная политика кого-то придушить, какие-то санкции, ну, не работает это в современном мире и не может работать.
Ну что ж, дай бог, чтобы у наших врагов не срабатывало то, что они пытаются запустить, как
аминь,
такие инструменты, эти роботы, там... как боты, да?
Боты,
которые способны разрушить и даже не только программное обеспечение, но даже, как говорят, способны разрушить даже само железо компьютера. Ну, так это какие-то мои, может, фантазии. Я не очень, ну, совсем не специалист в этой области. Хотя пристально интересуюсь, но, как, опять-таки, интересуюсь именно так, как интересуются люди, которые боятся чего-то. Вот в американских фильмах это же уже стало таким притчей во языцах, когда хоррор пытается, ужас, который изобразить, вот что-то лямкнуло там внизу в подвале. Кто там? Идет она к подвалу. Там опять лямкнуло что-то. Кто там? Кто-то сидит, спускается, но уже в подвал. кто там, люди, кто там? Евгений. И в конечном счете, там что-то начинает уже какой-то экшен.
Я потрясен, зачем вы это смотрите? Нет, давайте смотреть приятные отечественные сериалы. Их сейчас много.
Ну, наверное, это все-таки большей части. Да. А может, часть... Я насмотренный человек.
Я не сомневаюсь. Ну, вообще много хороших, милых отечественных сериалов. Хоррор.
Здесь, знаете как, я еще насмотрен потому, что я президент фестиваля православного кино. Это документальное кино преимущественно. У нас художник картины очень мало. В год присылает до 300 фильмов. Угу. Превосходного качества. Поэтому, если говорить о том, что смотреть, мне есть что смотреть.
Не
я
сомневаюсь.
Это, я это люблю и с интересом смотрю.
Но так как имею какой-то... Но мне просто печально, я боюсь за вас, если вы смотрите фильмы, где блямк в подвале. Кошмар какой.
Да. Но вместе с тем, это же классика. Это тоже можно наслаждаться Хичкоком, как-то приемчиком.
Уговорили, но смотреть все равно не стану.
Искусство испугать, это разработано совершенно филигранно. Разработано америкосами. Целый жанр, вот... слово, может, не нравится, но оно есть. Страшилки такие, кинематографические, которые тоже имеют свое место, потому что люди тревожны. Им нужно как-то компенсироваться и проявить свою тревожность. И они смотрят вот это все не потому, что они какие-то, не потому, что они злы, а потому, что им хоть как-то нужно вот, проявить свою тревожность, чтобы меньше страдать. Ну, не будем, это уже программа другая и на другую тему. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо, что пригласили.
Я надеюсь, что и нашим слушателям, которые так же, как я, боятся и влияния, и потерять свою свободу христианскую, свою волю. Вот эти все страшилки. Нужно принимать это как есть. Это действительно есть, и говорить, что этого нет, тут просто смешно закрывать глаза, или как с этим со страусом, который там закапывает свою голову. Ну, совершенно ни к чему. Лучше держать голову и глаза на поверхности, внимательно вглядываться в то, что мы имеем, слушать радио «Радость» и получать некие такие защитные правила, по крайней мере, советы, как все-таки избавиться наилучшим способом от того, что нам реально угрожает. Сегодня мы беседовали с советником генерального директора лаборатории Касперского, Евгения Касперского, Бениамином Анатольевичем Генодманом. Спасибо вам большое. Вы занимаетесь образовательными проектами, а для нас это крайне близко. Я вижу, что так, как развиваются ваши школы, очень близко к тому, как развиваются наши школы, по крайней мере, православная школа Москвы. Идеология близкая, по крайней мере. Просто, может быть, угрозы, которые мы видим и которые мы пытаемся по-своему дать детям защиту некоторых от этих угроз, они немножко разные, но дети должны и то, и другое знать.
Возможно, немножко различается, но я уверен, что в своем понимании добра и истины, Евгений, мы с вами, наверное, совпадаем.
Слава Богу.
Слава Богу. Да.
Нравственная защита очень важна. И, конечно же, понимание того, как устроен нынешний цифровой мир, конечно же, тоже дает защиту от того, чтобы избежать этих ловушек, которые нас преследуют всюду. Спасибо всем еще раз. Благодарю вас, дорогие друзья. Напоминаю, что мы живем на ваши пожертвования. Есть система PalPay. Это для тех, кто нас слушает за границей. Вы можете помочь нам перечислением каких-то своих средств, на которые, собственно, мы сможем и дальше продолжать вот такие беседы, приглашая специалистов высочайшего класса к нам сюда сегодня в студию. Бениамин, спасибо!
Спасибо вам, всего хорошего. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.